Откроем Евангелие от Марка, 6 главу. К этому моменту Иисус уже какое-то время пробыл в Капернауме, что к северу от Галилейского моря. Там, если вы помните, он вернул к жизни дочь Иаира, который был начальником тамошней синагоги. И вот он покидает Капернаум со своими учениками и возвращается в свой родной город, Назарет. Расстояние между этими двумя городами составляло около 30 километров. Оттуда вышел он, то есть из Капернаума, который находился на побережье Галилейского моря, и пришел в свое отечество, то есть в свой родной город Назарет. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда это у него? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его?» Они были изумлены, или даже, если использовать более точный перевод этого греческого слова, озадачены. Ведь они знали его с детства. Они говорили: откуда у него все это? Не плотник ли он, сын Марии? Тот факт, что его называют здесь сыном Марии, говорит о том, что Иосиф к этому моменту уже, скорее всего, умер. Вполне возможно, что он умер очень рано. И поэтому вплоть до 30 лет Иисус оставался в доме своей матери, чтобы поддерживать семью. Со смертью отца ответственность за обеспечение семьи ложилась на его плечи. Интересно, что слово «плотник» на греческом означает «ремесленник» или «изобретатель». Иными словами, он был мастером на все руки. Он всегда мог сделать что-то буквально из ничего. От маленькой конуры до огромного дома. Он был одним из тех, кто мог справиться с любым заданием. Без сомнения, он оставался в родительском доме до тех пор, пока его младшие братья и сестры не стали способны справляться с хозяйством самостоятельно. Итак, люди говорили: не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Они ругались и спорили о нем. Он был камнем преткновения, камнем, о который они спотыкались. Люди притыкались о нем, потому что считали его таким же, как и они сами, потому что они знали его с детства. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем». То есть его собственные братья, его родственники не признавали его, не почитали его как должно. Он не без чести, его почитают в других местах, но на своей родине его не признают. Люди не могут признать его по причине того, что они якобы знают, кто он такой. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. Там, в Назарете, он не мог сотворить никаких чудес, и это произошло только по причине их неверия. Неверие мешало людям прийти к нему. Если бы они пришли, то, конечно, были бы исцелены. Он только возложил руки на нескольких из своих больных земляков, но таких чудес, какие Иисус творил на берегах Галилейского моря, в Назарете не происходило. И он ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им: если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Обратите внимание, что Господь говорит здесь о различной степени наказания, которое придет на людей. Некоторых беспокоит, что все люди получат одинаковое наказание. Нет, неправда. Иисус сказал: «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Здесь он говорит, что в день суда Содому и Гоморре будет отраднее, чем этому городу. Ранее он говорил, что жители Содома воскреснут вместе с этим поколением и осудят его. Также и жители Ниневии, потому что они покаялись от проповеди Ионы. И вот, здесь больше Ионы. Итак, Богом будут определены различные степени суда и наказания. Мы не знаем окончательного приговора, который Бог вынесет грешникам. Писание не дает нам достаточных оснований для того, чтобы говорить что-то определенное по этому поводу. Все в Божьих руках. Я не знаю, что сделает Бог с человеком, который никогда не имел возможности познать Иисуса Христа или даже слышать о Нем. Я не знаю, что Бог сделает с такими людьми. Библия не очень много говорит об этом. Но я знаю, что такому человеку будет легче, чем вам, если вы слышали Евангелие и отвергли его. Посему, вместо того, чтобы волноваться об этом человеке, лучше подумайте о себе. Ведь вы ответите за то, что было вверено вам. Тот, кто знает волю Отца и не исполняет ее, находится в опасности. Итак, каким судом и какую меру Бог будет мерить, решать ему самому. Он оставил это право за собой. И слава Богу, есть одна должность, которую я не хотел бы занимать. Это должность судьи. Я бы не смог справиться с этой огромной ответственностью, выносить кому-то приговор, определять, виновен ли человек и насколько. Это то, чем я меньше всего хотел бы заниматься. Итак, имеются различные меры наказания. Содому и Гоморре будет отраднее, чем тому городу, который отвергает учеников, когда они приходят свидетельствовать о Христе. Они пошли и проповедовали покаяние. То же самое, что проповедовал Иоанн Креститель. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие. Изменитесь, обратитесь». Изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Интересно, что в своем послании Иаков говорит: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолится над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему». Есть так называемые исследователи Библии, которые говорят, что под словом «помазание» Писание подразумевает лечебный массаж. Серьезно. Не знаю. Толкователи Библии говорят много из того, чего я не знаю. Если это был массаж, тогда получается, что исцеление происходило в результате массажа, при котором использовалось масло. Вот в это я не верю. Я уверен, что помазание маслом являлось чисто символическим актом. В прошлый раз, изучая пятую главу, мы увидели, что подчас людям важно иметь точку приложения, точку высвобождения их веры. Женщина, протиснувшаяся через толпу, сказала: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И когда она прикоснулась к краю одежды Иисуса, то немедленно почувствовала в своем теле, что исцелилась. Тогда Иисус остановился и сказал: «Кто прикоснулся ко мне?» Это была точка соприкосновения, где она использовала свою веру и получила исцеление. Для нее вера больше не была чем-то пассивным. Она стала активной, она была реализована. Смотрите, какая здесь разница. Это не было вот так вот: «Я знаю, что Господь может. Ну да, Он способен это сделать». Но было это вот так: «Я знаю, что Он может исцелить меня прямо сейчас». И это вот сейчас помогло ее вере проявиться. Я полагаю, что помазание елеем имеет тот же смысл. Это символический акт. В Писании елей символизирует Святой Дух. И мы, как церковь, используем в своей практике помазание елеем не как массаж, а просто помазание елеем во имя Господа, елеем, который символизирует Дух Святой. Поэтому в субботу вечером пресвитеры нашей церкви собираются вместе. И если кто-то из членов церкви болен и хочет, чтобы мы за него помолились, он приходит, и мы молимся за него. На этих служениях в субботу вечером пресвитеры помазывают больных елеем и молятся за них. И Господь верен, Он прикасается к этим людям. На этих молитвенных собраниях происходило много чудесных исцелений. Но мы не ставим это служение исцеления во главу угла. Я не думаю, что Божье Слово придает исцелению очень большое значение. Мы видим преимущество в том, что за вас молится много пресвитеров, а не какой-то один человек, который может присвоить себе всю честь. Хвалы достоин только Господь. И таким образом не создается культа личности в церкви, когда люди могут сказать: «Вот такой-то брат возложил на меня руки, я исцелился». Мы хотим, чтобы вы поняли, что Господь хочет возложить на вас свои руки. И Он настолько благ, что может использовать нас в качестве своих инструментов и через нас совершать свою работу. И ученики, когда проходили по городам, помазывали больных елеем. Это первое и единственное упоминание об этом в Евангелиях. Другое упоминание, которое я уже приводил, находится в послании Иакова, где он говорит: «Если кто из вас болен, пусть призовет пресвитера в церкви». Ну, до Иакова мы с вами еще доберемся, может быть, если Господь, конечно, не придет раньше. Итак, многие больные исцелялись. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илия», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ирод без всякого сомнения чувствовал себя виновным в смерти Иоанна. Семья Ирода, вероятно, была одной из самых злополучных семей за всю историю человечества, но в сведениях о ней царит полный беспорядок. Я попытаюсь сейчас вам все объяснить, если, конечно, сам не запутаюсь. Здесь все так запутано об этом Ироде. Здесь говорится об Ироде Антипе. Он был сыном Ирода Великого. Ирод Великий – это тот самый Ирод, который правил во время рождения Иисуса. Именно к нему пришли волхвы с Востока. И именно его они спрашивали о месте рождения Иисуса. Тогда Ирод Великий сказал им: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и, когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Он был тем, кто отдал приказ убить всех младенцев, не достигших двухлетнего возраста в Вифлееме. Он был параноиком, он был одержим постоянным страхом того, что кто-то собирается его убить и завладеть его троном. Причиной этой паранойи, вероятнее всего, являлся его маленький рост. Всего около 143 сантиметров. Но, будучи маленьким человеком, он имел большие амбиции. Когда он что-то строил, он использовал самые большие камни. Западная стена Иерусалима сегодня является подтверждением строительных способностей Ирода. Эта стена, стоящая у подножия храмовой горы, сложена из гигантских камней. Еще один пример величественных построек, произведенных Иродом Великим, это его крепость в районе Мертвого моря, недалеко от Вифлеема и Масады. Сначала Ирод Великий женился на Дории, у которой к тому времени уже был сын, но потом из-за своих постоянных страхов и подозрений приказал убить их обоих. Затем он женился на женщине по имени Мариам. Было у нее два сына, и у одного из ее сыновей была дочь Иродиада. Но вскоре Ирод начал подозревать и их в заговоре против него. Тогда он убил и жену, и обоих ее сыновей. Однако после этого он начал тосковать по своей жене и оплакивать ее. Поэтому он приказал построить в Иерусалиме башню как памятник о Мариаме. В это время в народе появилась поговорка: «Безопаснее быть свиньей Ирода, чем его сыном». Совершив все эти зверские убийства своих жен и детей, с того времени он как бы успокаивается. Он женится на другой женщине, тоже по имени Мариам, которая рожает ему сына Ирода Филиппа, который позже переезжает в Рим и становится преуспевающим торговцем. Ирод Филипп женится на своей племяннице Иродиаде, дочери его убитого сводного брата по линии отца. Итак, она была его племянницей и женой одновременно. Затем Ирод Великий берет в жены еще одну женщину, которая рожает ему нескольких сыновей, одним из которых и был Ирод Антипа. Это тот самый Ирод, о котором идет речь в нашей истории. Ирод Антипа стал преемником своего отца и правил в той же области, что и его отец Ирод Великий, в Верхней Галилее. Однажды Ирод Антипа решил навестить своего сводного брата в Риме. У его брата Ирода Филиппа и Иродиады, его племянницы, была дочь по имени Соломея. И Ирод Антипа, находясь в Риме, влюбляется в Иродиаду, жену своего брата, и свою племянницу, Соломею. Он уговаривает Иродиаду оставить своего мужа, то есть его сводного брата, выйти замуж за него, вернуться вместе с ним в Галилею и править там. Фух, ну история. Теперь вернемся к Иоанну Крестителю. Он был прямым человеком и, не стесняясь, высказывался против незаконных действий Ирода Антипы. И мы читаем. «Сей Ирод, то есть Ирод Антипа, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего». Как ни странно, Ирод любил слушать Иоанна, хотя и не делал того, что Иоанн ему говорил. Однако он любил слушать этого человека и даже, казалось бы, любил его. Но Иродиада не взлюбила Иоанна. Она была амбициозной и коварной женщиной. Позже она уговорила Ирода Антипу поехать с ней в Рим и просить императора, чтобы тот дал ему царский титул. Но император, вместо того, чтобы дать Ироду царский титул, лишил его даже того положения, которое тот уже имел. Таков печальный конец Ирода Антипы и его истории. Но вернемся к нашему повествованию. Иродиада очень злила то, что Иоанн выступает против их брака, и что он говорит Ироду «не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его. Ее злоба была такой сильной, что она была готова сама убить его. Иоанн говорил ей всю правду прямо в глаза, и это приводило ее в бешенство. При первой же возможности она бы его убила. Но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Он любил слушать, и это очень странно, когда человек любит вас слушать, но при этом не придерживается того, что вы ему говорите. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице, «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». В те дни одиночные танцы, исполняемые женщинами, носили сексуально возбуждающий характер. Обычно такие танцы исполнялись блудницами, проститутками, развращенными женщинами, чтобы привлечь к себе мужчин. И, конечно, целью такого танца было возбудить в мужчине страсть. И сам тот факт, что Иродиада позволила своей дочери исполнять такой танец перед толпой мужчин, показывает, насколько низко она пала. Она была женщиной без всяких моральных принципов. Она позволила своей дочери исполнять этот распутный танец перед всеми гостями. Ирод, будучи возбужден и доволен таким ее танцем, сказал ей, «Проси у меня чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей, «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Да, похоже, это действительно был танец. Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Своей клятвой Ирод поставил себя в неудобное положение. Из-за того, что она была дана перед лицом такого количества свидетелей, он не мог отступить. Гордость не позволяла ему это сделать. И он совершает это гнусное и незаконное убийство, добавляя грех ко греху и еще больше усложняя ситуацию. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав, пришли и взяли тело его и положили его в гробе. Теперь, однако, совесть мучила Ирода, и это продолжалось до самой его смерти. Поэтому позже, когда он услышал об Иисусе, о его чудесах, услышал, что о нем говорят, «Этот человек творит всевозможные чудеса», Ирод сказал, «Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых». Эта мысль была продиктована ему виной за то, что он совершил. Он не мог забыть об Иоанне. Возможно, он даже пытался утешить себя мыслью о том, что Иоанн Креститель воскрес из мертвых, потому что он знал, что, казнив Иоанна, он совершил зло. Здесь мы остановимся и снова вернемся к нашей истории. А в это время в деревне. Иисус послал своих апостолов на служение. И вот они возвращаются с этого служения. «И собрались апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, что сделали и чему научили. Они делились с Ним и рассказывали Ему о прекрасных собраниях в домах, о разговорах с людьми, об исцелениях, о силе и славе, о всех их переживаниях отхождения во имя Иисуса и проповеди Евангелия. Выслушав их слова, Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Конечно, у них было достаточно времени, чтобы наскоро перекусывать, но в то время прием пищи представлял из себя целую церемонию. Люди проводили много времени за столом. Для этого-то времени учеников и не хватало. Их постоянно теснила толпа людей. И Иисус, видя это давление и их усталость, предложил им переправиться на другую сторону озера, где не было толп народа, и отдохнуть. Наверное, ученикам очень понравилось это предложение. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Они уже знали, кто он такой. Капернаум располагался на северном берегу Галилейского моря. В этом месте в ширину оно имеет около 10 километров, и другой берег почти всегда хорошо просматривается. Поэтому людям было нетрудно проследить, в каком направлении двигалась лодка. Они побежали вокруг, по берегу, к тому месту, где она должна была пристать. И когда они проходили через Вифсаиду, Хоразин и другие окрестные города, местные жители, конечно же, спрашивали их, куда они бегут. Ведь если вы видите, что кто-то куда-то бежит, вы обязательно подумаете, там что-то происходит. Увидев группу бегущих людей, вы обязательно спросите их, «Эй, что произошло? Куда вы бежите?» «Ой, сейчас Иисус будет на том берегу! Ух ты!» И, конечно же, в каждом селении к ним присоединялось больше и больше людей. Когда Иисус с учениками пристали к берегу, их там ожидало по меньшей мере 5000 мужчин, не считая женщин и детей. Я могу себе представить, как сильно ученики были возмущены таким нетактичным поведением людей. «Разве вы не видите? Неужели вы не понимаете, что нам нужно отдохнуть? Нам нужен покой, мы хотим остаться одни, мы хотим расслабиться». Уставшие люди легко раздражаются. Я уверен, что ученики просто негодовали на толпу. Но Иисус жалился над ними. Вместо раздражения его сердце заполнило сострадание к этим людям. Это блаженные люди, жаждущие Бога. Они ищут настоящих взаимоотношений с Богом. И он жалился над ними, потому что он смотрел на людей совсем иначе. Ученики смотрели на них с раздражением, как на назойливых мух. А Иисус смотрел на людей, как на овец, у которых нет пастыря. Они не знают, куда идут, они заблудились, у них нет убежища. Он смотрел на них, как на овец без пастыря. И поскольку у него было сердце пастыря, Иисус сжалился над ними и начал учить их много. И как времени прошло много, близился вечер, и ученики пришли к Иисусу. Место здесь пустынное, и уже поздно. «Господи, отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба 1000 на 3 новыми деньгами и дать им есть?» Но он спросил их, «А сколько у вас хлебов? Пойдите посмотрите». Они, узнав, сказали, «Есть тут один мальчишка, у него есть 5 хлебов и 2 рыбки. Это все, что у нас есть». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились. Слово «насытились» в греческом буквально означает «присытились» или «наелись до отвала». Это значит, что они ели до тех пор, когда кусок уже не лез в горло. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Это первый из 2 записанных случаев, когда Иисус чудесным образом накормил множество народа всего лишь несколькими хлебами. В тот день там присутствовало около 5000 мужчин, не считая женщин и детей. То есть всех вместе их было около 10 или 15 тысяч человек, которые все были накормлены всего лишь 5 хлебами и 2 рыбками. Но что еще интереснее, когда они собрали остатки пищи, то оказалось, что они собрали полных 12 корзин. И это было после того, как все наелись до отказа. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. «Трудный день! Вы пытаетесь уйти от всех, чтобы отдохнуть. Причаливаете к берегу и обнаруживаете, что вас уже поджидают 10 тысяч человек. И вот вы опять отдаете себя делу, пока, наконец, не наступает вечер. Тогда вы совершаете чудо. Ну, теперь-то вы уж действительно готовы отдыхать?» Иисус велит своим ученикам войти в лодку и отправиться обратно на другую сторону озера, к Вифсаиде, пока он сам отпустит народ по домам. «Ну, теперь уж точно время отдыхать». Но где Иисус находит свой отдых? Он идет на гору помолиться. Он всегда черпал свои силы в молитве. Это было для него источником отдыха и подкрепления. Как важно нам знать силу молитвы. Одним из самых больших побуждений к молитве должен быть тот факт, что сам Иисус молился. И если Он считал молитву такой важной частью своей жизни, будучи тем, кто Он есть, то насколько больше важна молитва для нас. Если он чувствовал, что не может обойтись без молитвы, то как вы собираетесь прожить без нее? К сожалению, молитва – это наиболее пренебрегаемая часть в деятельности тела Христова. Но именно к молитве мы должны относиться со всей серьезностью. Я точно знаю, что если бы больше людей проводило время в молитве, то мир сегодня был бы намного лучше. Наши жизни были бы лучше, если бы мы больше молились. Господи, помоги нам. Перед нами открыт источник огромной силы, и нам нужно научиться черпать из него посредством молитвы. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле, и увидел их, бедствующих в плавании. Как я уже говорил, в этом месте Галилейское море не очень широко. Возможно, в ту ночь ярко светила луна. При таких условиях, особенно в полнолуние, вы можете легко видеть все происходящее на море. Свет луны настолько ярок, вы просто не можете себе этого представить. И вы тоже смогли бы увидеть их. Ветер им был противный, но они продолжали грести. Мне это нравится. Они оказались в этом положении потому, что Иисус сказал им войти в лодку и переправиться на другой берег. И, повинуясь словам Христа, они оказались в затруднении. Те, кто думает, что следование за Господом всегда будет только легким и приятным, скоро обнаружат нечто другое. Иисус приказал им переправиться через море против ветра и шторма. Он поместил их в это стесненное и отчаянное положение, хотя они и без того были уже усталы и истощены. Но я восхищен их упорством в послушании. Ведь им было бы намного легче развернуть лодку и грести по ветру. Зачем мучиться и упорствовать? Ведь вы гребете и гребете, но никуда не двигаетесь. Справа от вас виднеются огоньки Вифсаиды, и если вы развернете лодку и будете грести спиной вперед, то она окажется слева от вас. Но сколько бы вы ни гребли, через час вы обнаруживаете, что огоньки остались на том же самом месте. А точнее говоря, на том же самом месте остались вы. Вы так с него и не сдвинулись. О, нет. Но ведь Иисус сказал нам плыть. В таком положении они оказались потому, что действовали так, как сказал им Господь. Ха, мне это нравится. А Иисус сидел и смотрел на них. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи. Сколько же времени он оставляет их одних в этом положении? Ведь 4-я стража ночи начинается в 3 часа утра и длится до 6 утра. Ха, этим ребятам действительно доставалось. А Иисус просто сидел на берегу и наблюдал за ними. Ну, Господь, это же несправедливо! Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Кто-то однажды спросил меня, смеялся ли когда-нибудь Иисус? Так вот, мне кажется, что у него было очень хорошее чувство юмора. Представьте себе, Они выбиваются из сил, гребут как только могут. И вот, он идет по морю, как будто вовсе их и не замечая, как будто просто проходит мимо них. Они, увидев его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. Совсем недавно они видели это и не вразумились. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Итак, они поплыли не в Капернаум, а немного южнее, в землю Генесарецкую, которая расположена неподалеку от местечка Магдалы, откуда происходила родом Мария Магдалина. Тем из вас, кто когда-то бывал в Израиле, будет легче представить себе все это. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревне ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Та женщина, которая впервые прикоснулась к Господу, как бы открыла новый способ проявления веры через прикосновение ко Христу. И которые прикасались к нему, исцелялись. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. Они пришли из Иерусалима в Галилею. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, они не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они не приняли держаться – наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Все эти правила относятся к церемониальному омовению. Здесь не говорится о гигиене, здесь говорится об обряде. Все эти правила и установления, касающиеся омовения рук, позже были включены в Мишну, комментарий к Талмуду. Правила омовения рук, этот особенный вид омовения, достаточно подробно описывается там. Это омовение рук совсем не похоже на то, как если бы вы просто пошли и вымыли руки. Чтобы быть ритуально чистым, руки было необходимо омывать особым способом. Потому что, видите ли, ваши руки считались ритуально нечистыми от прикосновения к предмету, к которому до вас прикоснулся нечистый человек. Скажем, если я, например, нечистый язычник, и моя монета попала в ваши руки, то ваши руки тоже стали нечистыми, потому что я нечистый из язычников. Вы идете на базар и получаете там на сдачу несколько монет. Кто знает, в чьих руках побывали эти монеты до вас? Когда вы возвращаетесь домой, вы садитесь есть. Но вы не можете просто пойти и вымыть руки, как этого требует только правила гигиены, и тогда и сесть обедать. Вам необходимо омыть их по обряду. И чтобы это сделать, вам нужен помощник, нужно, чтобы кто-то вам помогал это сделать. Вы должны держать свои руки так, чтобы пальцы были направлены вверх. Затем, когда вам на руки поливают воду, вы трете рукой один кулак, хорошенько моете все пальцы, а потом и всю кисть. Потом вы повторяете то же самое с другой рукой. Вы должны держать ваши руки подальше от себя, потому что все, чего вы касаетесь, становится нечистым. И вода, которой вы только что омыли ваши руки, тоже стала нечистой. И та часть тела, на которую упадет хотя бы капля этой воды, тоже становится нечистой. И вам нужно будет опять повторять весь этот обряд омовения для этой части тела. Поэтому вы должны держать руки так, чтобы вода стекала на землю, потому что она становится нечистой от соприкосновения с вашими руками. Затем вы поворачиваете свои руки так, чтобы пальцы были направлены вниз и от себя. Тогда вам на руки поливают другую порцию воды, и она снова стекает по вашим рукам вниз, но только в другом направлении. И на протяжении приема пищи этот обряд совершался несколько раз. Представляете себе, что это было – пройти весь этот ритуал омовения рук? Но кроме этого, у них были еще и котлы. И кто знает, что могло прикоснуться к ним? Какая-нибудь муха, которая до этого сидела на плече язычника, или еще того хуже? Итак, они должны были совершать обряд омовения котла снаружи. Но если вдруг котел был открыт и муха приземлилась внутри котла, то это было все. Этот котел нужно было разбить на мелкие кусочки, такие мелкие, что вы бы даже не смогли зачерпнуть ими достаточно масла, чтобы намазать на мизинец. Другими словами, этот котел должен был быть просто уничтожен, потому что он становился нечист. И таких правил было очень много. Если это был медный или железный сосуд, то прежде чем его снова использовать, его тоже надо было омыть специальным образом. Или, например, тарелки. Если они были плоскими, то все в порядке. Но если они имели хоть какое-то углубление и становились нечистыми, то их было необходимо разбить. Вы больше не могли их использовать. Ой, и все эти правила были записаны в Мишне. Все эти правила омовения, предания старцев и так далее. Потом спрашивают его фарисеи и книжники, «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ, «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим». Удивительно, как легко человеческие традиции могут быть усвоены и приняты церковью. Самые обычные традиции. Я думаю, что традиции являются самой большой проблемой из всех, с которыми человеку приходится бороться, чтобы освободиться. Мы скованы традициями. Традиции имеют большее влияние на людей, чем что-либо другое. Различные традиции пускают в нас глубокие корни. Но если вы поближе рассмотрите истоки традиций, то обнаружите, что у них нет никакого библейского основания. В большинстве своем традиции в церковь пришли из язычества. Но тем не менее, церковь придерживалась их в течение столь долгого времени, что они постепенно стали восприниматься людьми как догма, а в конечном счете и как учение церкви. Очень многое из того, что люди так или иначе связывают с церковью, на самом деле является совершенно языческой практикой, взятой из обычаев язычников и напрямую связанную с оккультизмом. Например, красить яйца на Пасху. Многие, даже искренне верующие люди, считают, что без этих крашеных яиц Пасха уже не будет таким замечательным праздником. Или, к примеру, святочные гадания. Многие, даже верующие люди, считают, что гадать в ночь на Рождество просто необходимо. Но это не только не нужно, но еще и совершенно противоречит истинному библейскому учению. Но это традиция. Мы замечаем в этом много плохих сторон, но у кого из нас достаточно решимости сказать своей дочери, «Нет, это неправильно, ты не будешь этого делать». Удивительно, какую власть над нами имеют традиции. Внутри церкви развелось множество традиций. И, к сожалению, в церкви сегодня зачастую совершаются те же дела, в которых Иисус обвинял фарисеев. Это и есть учение по заповедям и традициям человеческим. У церкви существует немало доктрин, которые не имеют под собой никакого библейского основания, которые основаны только на традиции. Например, учение, что чтобы ребенок был спасен, его обязательно надо крестить. В Писании вы не найдете ни одного аргумента в поддержку такого учения. Это человеческая традиция. Но многие ее придерживаются. Многие церкви возвели ее на уровень доктрины. Но эта доктрина основана не на Божьем слове, а на человеческой традиции. И эта традиция лишь одна из многих. Иисус сказал, «Ибо вы, оставив заповедь Божью, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное». И сказал им, «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божью, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, «Почитай отца своего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей. Или разрешаете ему делать все, что угодно». По иудейскому закону человек, злословящий отца или мать, должен был быть побит камнями. «Почитай отца твоего и мать твою, злословящий отца или мать смертью да умрет». Но они изобрели новую традицию. Вы говорите, «Папа, это карван, это тебе от меня подарок. Ты, старый паршивый старик, я тебя ненавижу, я всегда тебя ненавидел. Это для твоей пользы, папа, это тебе подарок. И всякий раз, когда вы начинали со слов «карван» – это для твоей пользы, вы могли продолжать и говорить все, что вам заблагорассудится. Это была их традиция, и этой своей традицией они отменили Божью заповедь. Вам нужно заботиться о своих родителях и помогать им. Но вы можете сказать «это карван, я отдал это Богу, и ты этого не получишь». Таким образом, вы могли пренебречь и своими обязательствами перед другими людьми. Вы могли сказать: «Все, что я был тебе должен, карван. Я посвятил это Богу и не смогу тебе это вернуть». И этими традициями они, по сути дела, отменяли Божий закон. «Устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делайте много сему подобное, вы лицемеры». И, призвав весь народ, говорил им: «Слушайте меня все и разумейте». Он собирается сказать им истину, которая является самой важной из всего того, что он сказал до этого момента. На протяжении своей жизни Иисус сказал много важных вещей, но то, что он хотел сказать им в тот момент, вероятно, было важнее всего, что говорил им ранее. Вам необходимо понять условия, в которых он это говорил, понять то, какие люди стояли вокруг него. По закону Моисея некоторые виды мяса были запрещены для употребления в пищу, и одним из таких видов была свинина. Законом запрещалось есть свинину. Свинья считалась нечистым животным, и мясо ее было запрещено к употреблению в пищу. Во времена Антиоха Епифана, сирийского царя, который завоевал Израиль и желал осквернить и опорочить этот народ, был отдан приказ о том, что все израильтяне должны были есть свинину. Приказ самого Антиоха Епифана гласил, что всякий, кто откажется есть свинину, будет предан смерти. Сотни евреев были убиты, так и не прикоснувшись к свиному мясу. Тысячи евреев предпочли смерть тому, чтобы нарушить закон и есть свинину во времена Маккавеев. И то, что говорит Иисус, на фоне всего этого звучит очень радикально. «Слушайте меня». Сейчас он обращается к толпе, ко всему народу. До этого он говорил к фарисеям и укорял их за то, что своими традициями они отменили Божьи заповеди. А теперь он призывает толпу внимать ему и произносит очень сильные слова. «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но то, что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит». Человека оскверняет не то, что входит в него извне, будь то свинина или что-то другое. Это шло совершенно вразрез с их традициями. И действительно, когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может осквернить его, потому что не в сердце его входит, а в чрево? И выходит вон, чем очищается всякая пища». Вся пища в конечном счете выходит из вашего тела. Она не оскверняет вас духовно. И помните, что мы говорили о церемониальном омовении? Пища, которую вы едите, не оскверняет вас. Возможно, она может повредить вашему здоровью или чему-то еще, но духовно она вас не оскверняет. Духовного осквернения от пищи не может произойти, потому что она, в конце концов, выходит из вашего тела. Далее сказал: «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кража, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека». Итак, оскверняет не то, что входит, а то, что выходит, потому что это открывает, что находится в сердце человека. Именно там, в сердце, существует либо настоящее духовное осквернение, либо чистота. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Вот где находится настоящее духовное осквернение. Оно не в том, что вы едите, а в том, кем вы являетесь в вашей внутренней жизни, в вашем сердце. Значение имеет не то, что находится в вашем желудке. И отправившись оттуда, он находился в районе Геннесарета, вблизи Галилейского моря, пришел в пределы Тирские и Сидонские. Тир и Сидон находятся на побережье. Тир расположен примерно в 56 километрах к северо-востоку от Капернаума. И далее, поднявшись вверх, к северу еще километров на 40, вы попадете в Сидон. Итак, Иисус покинул территорию Галилеи и сейчас направлялся в землю язычников. «И, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам его». А женщина та была язычница, родом сирофеникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Многие люди обижаются на эти слова Христа. Вот пришла женщина, мать, у которой большое горе. Ее дочь находится в ужасном положении, она одержима нечистым духом. И ее мать в отчаянии приходит за помощью к Иисусу. Но так как она язычница, сирофеникиянка, Иисус обращается к ней как к собаке. В то время, как и сейчас, существовали дикие, бродячие собаки, которых никто не любил. Они жили стаями, нападали на овец и иногда даже на детей. Это были злые, противные, всеми ненавидимые животные. Иудеи привыкли называть язычников языческими псами, собаками. Это слово тогда было еще более оскорбительным, чем в наше время. Они использовали это слово для того, чтобы оскорбить кого-нибудь. Просто немыслимо представить себе, что Иисус мог назвать женщину таким словом. Но на самом ли деле он употребляет это слово? Нет. В греческом языке имеется и другое слово «собака», которое и использует Иисус. Это слово применяется к маленькому домашнему песику, который во время еды сидит под столом, любимцу всей семьи. И в большинстве еврейских домов жили такие собачки, которые были очень милыми, безобидными и часто сидели под столом во время еды. И когда Иисус говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить его собакам, он использует именно это слово. И его слова можно перевести таким образом: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить его этим маленьким собачкам, которые сидят под столом и ожидают подачки». Она же сказала ему в ответ: «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». В те дни за столом не пользовались вилками, ложками и ножами. У них не было столовых принадлежностей. Они использовали те принадлежности, которыми Бог наделил человека при сотворении. Они пользовались руками. И процесс принятия еды был очень интересен. На столе всегда был хлеб. Сначала вы разламывали свою лепешку, отламывали от нее кусочек, а оставшуюся часть лепешки откладывали в сторону. Затем свой маленький кусочек вы макали в суп или соус, и в кастрюлю с супом. Хлеб служил своего рода заменителем ложки. И до сих пор, когда вы приезжаете в те края, вас приглашают на так называемый «восточный обед», хотя он больше похож на арабский обед. Вам подают хлебную лепешку и всевозможные соусы. Вы ломаете свою лепешку, макаете ее во все эти соусы с экзотическими приправами. Все это вам приходится есть лишь при помощи куска лепешки, ваших рук и пальцев. И к тому времени, когда вы закончили есть, ваши руки вымазаны в жире и во всем остальном. Вы берете оставшийся кусок лепешки и используете его в качестве салфетки, вытирая об него руки. Затем вы бросаете этот хлеб под стол, где, стоя на задних лапках и поскуливая от нетерпения, уже ждет эта маленькая собачка. Вы встаете и бросаете ей последний кусок хлеба, пропитанный всеми этими вкусными соусами. Домашние собаки всегда питались этими крохами, точнее этими кусочками хлеба, которые использовались их хозяевами для вытирания рук. И если посмотреть на этот вопрос, зная культуру и обычаи того времени, слова Иисуса не покажутся вам такими уж странными, как на первый взгляд. Вот женщина. Она язычница, она вне завета. Иисус сказал: «Я послан к погибшим овцам дома Израилева». Но она приходит к Иисусу и говорит: «Господи, помоги мне, моя дочь дома, она одержима нечистым духом». И Иисус отвечает ей: «Нехорошо взять хлеб у детей, тот хлеб, который предназначается детям, и бросить его собакам». Так, Господи, но ведь в конце концов и собачки получают крохи с хозяйского стола. И Иисус сказал ей: «За это слово», а в другом Евангелии сказано: «потому что велика вера твоя». Итак, «за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И придя в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. Итак, прежде чем отправиться на юг, Иисус путешествует по северной части Палестины. «И привели к нему глухого косноязычного и просили его возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его. И, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто. И повелел им не сказывать никому, но сколько он не запрещал им, они еще более разглашали. И чрезвычайно дивились и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Здесь мы снова обнаруживаем, что Иисус действует очень интересным образом. Он использует плевок. Сначала он вкладывает свои пальцы ему в уши, потому что этот человек не слышит, а потом плюет и касается его языка. Очень интересно, что Иисус не следовал какому-то одному образцу. Мы часто стремимся к организованности. Мы хотим, чтобы все делалось определенным образом и в определенном порядке. Мы всегда ищем какую-то секретную формулу, секретную закономерность. Мы всегда пытаемся найти какой-то метод. И даже в развитии церкви мы стараемся придерживаться каких-то определенных методов, говоря: «Бог работает вот так вот и вот так вот». Но нет, это совсем не так. Нет такого метода, которого Бог бы в своей работе должен был бы придерживаться. Бог работает различными методами и путями. Он не ограничен каким-то трафаретом, потому что Бог не заинтересован в том, чтобы мы создавали какие-то методики, шаблоны для его работы. Бог делает все так, как это угодно ему. И часто одно его дело совершенно не похоже на другое. В послании к Коринфянам мы читаем: «Дары различны», то есть дары Духа Святого, «и действия различны». А так Бог может дать 10 разным людям дар слова знания, но во всех 10 случаях этот дар будет проявляться по-разному, потому что даже у одних и тех же даров существуют различные действия. Бог не собирается ограничивать себя или заключать себя в какие-то рамки. Бог всегда оставляет за собой свободу действовать особенным образом, так, как это ему нужно. Поэтому неправильно было бы искать какую-то секретную формулу, какой-то определенный метод, посредством которых мы якобы можем увидеть чудесным образом действие силы Божьей. В моем служении Господу был такой момент, когда я взыскал его, и он сказал мне: «Ревнуйте о дарах духовных». Тогда я начал просить у него о даре исцеления. В то время мы жили в небольшом городке, и я всеми силами искал Господа. Я хотел получить все, что Бог приготовил для меня. В этом городе было очень много больных людей. Это одно из тех мест, куда съезжаются больные астмой или артритом. Они переезжали сюда из восточных районов из-за благоприятного климата и низкой влажности. Огромное количество больных людей. И нам приходилось помогать многим из них. Я подумал: «Господи, как было бы прекрасно, если бы я имел дар исцеления». На наших служениях мы часто молились за больных. И однажды вечером к нам пришла женщина, которая была слепа на один глаз. Ее к нам привели друзья, чтобы мы помолились о ее исцелении. Я возложил на нее руки и молился, чтобы Бог исцелил ее от этой слепоты. И когда я сказал: «Во имя Иисуса Христа», я вдруг почувствовал что-то. Я просто не могу это выразить. Это было какое-то странное ощущение в моей левой руке. И когда я отнял руку, женщина взглянула на меня, и к моему удивлению она сказала: я вижу, слава Богу, я вижу». Знаете, это было потрясающе. Она всюду ходила и рассказывала все окрестности, что теперь она видит. И, конечно, все знали, что раньше она была слепа. И она доказывала всем, что теперь она может видеть. Она закрывала правый глаз и читала левым. Ее глаз был исцелен. Я не могу этого объяснить. Я сам был очень удивлен. Приятно удивлен, но удивлен, поражен. Затем она начала приводить ко мне множество других людей с различными болезнями, чтобы за них помолились. И я пытался вспомнить, как именно я делал это в тот первый раз, какие я произносил слова. Я искал как бы магическую формулу. Я возлагал свою руку и говорил «Во имя Иисуса Христа», но ничего не чувствовал. Во имя Иисуса Христа что-то должно произойти. И мы всегда хотим найти какую-то формулу. Но, друзья мои, Бог не работает по формулам. Он работает по своей суверенной благодати. Вы не можете подчинить Бога каким-то правилам. Также и Иисус не действовал по каким-то заведенным шаблонам. Он действовал по-разному. И еще он говорил людям, иди и никому об этом не говори. Но они уходили и все равно всем рассказывали. Почему же Иисус говорил, никому не говори? Он делал это, чтобы предотвратить любую преждевременную попытку провозгласить и воцарить его в качестве Мессии. Чтобы явить народу Мессию, Бог предопределил особый день. Когда еще в самом начале своего служения Иисус вместе с матерью был на брачном пире в Кане Галилейской, там закончилось вино. Тогда Мария подошла к нему и сказала, «Сын, у них закончилось вино». Он ответил тогда, «Что мне до этого? Мой час еще не пришел». Иисус ждал того часа, когда Он будет явлен народу как Мессия. И на протяжении всех Евангелий мы снова и снова слышим, как Он повторяет, «Мой час еще не пришел». Поэтому Он говорит, «Молчите и никому об этом не рассказывайте». Потому что уже была преждевременная попытка провозгласить его царем. После того, как он накормил толпу, люди сказали, «Должно быть, это он! Кто еще смог бы накормить нас таким образом? Это Мессия! Пришло Царство Божие! Смотри, он взял всего несколько хлебов и накормил ими столько народу!» И они хотели насильно провозгласить его Мессией. Но Иисус прошел через толпу и удалился от них. Бог сказал, что это совершится в особый день. В книге Псалмов он провозглашает «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся воной». День, в который будет явлен Мессия. И поэтому Иисус пытается остановить всякое стремление людей ускорить Божий план и воцарить его как Мессию. Вот почему он говорит исцеленным «Иди и никому не рассказывай». Но как можно молчать, когда Бог совершает нечто подобное? И чем больше Иисус пытается запретить им, тем больше они трубят об этом. И люди дивились тому, что Он мог отверзать уши глухим и немых делал говорящими. Чудесная работа Господа! В следующий раз мы продолжим наше изучение и перейдем к 8 главе, где увидим, как Иисус насытил 4000 человек таким же способом, как и 5000 в предыдущей главе. Доктор Вернон МакГи составил небольшой комментарий Евангелия от Марка, который он назвал «Пробегая по Марку». Я думаю, что наше изучение мы можем назвать «Проползая по Марку». Но это Слово Божье. И это хорошо для нас. Пусть Господь пребудет с вами и благословит вас. Пусть Слово Христа через веру укореняется в вас. Пусть Бог поможет вам найти время для молитвы, больше времени для молитвы. Пусть это будет заветом в вашем сердце, уделять больше времени общению с Господом, даже если для этого необходимо будет выключить ваш телевизор. Пусть Господь приблизит вас к себе, наполнит вас своей любовью, своим духом. Пусть Дух Святой укрепит вас в вашем внутреннем человеке. Пусть из вашего сердца исходит хвала и благословение нашему Господу Богу. Пусть Господь обильно благословит вас, когда вы будете ходить в близком общении с Ним. Во имя Иисуса Христа. Аминь.